Разворот на восток.
У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте еще раз. Это программа «Разворот на восток». Ее автор, советник генерального директора медиагруппы «России сегодня» Турал Керимов. Приветствую вас, Турал.
Олег, привет.
Да, напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, во ВКонтакте. Ждем ваши комментарии, вопросы, которые можно также задавать через WhatsApp по телефону 968-766-3311, а также позвонив по телефону 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона, по которому можно позвонить в прямой эфир. Турал, вот Марокко и Алжир находятся в состоянии серьезного противостояния за Западную Сахару. Обострения в отношениях произошли, как пишут средства массовой информации, еще в конце прошлого года. И чуть ли не на грани прямого военного конфликта были эти две стороны.
Да, и это, на самом деле, история, она не только в этом году, не только в прошлом году, достаточно долгая, давняя история противостояния между двумя североафриканскими государствами, крупнейшей страной Африки, как минимум по площади, и, как говорят международные рейтинги, самой боеспособной армии. И, кстати, вторым нашим экономическим партнером на этом континенте, да, Алжиром, и одной из ведущих экономик африканского континента, динамично развивающейся страной, в общем-то, у Алжира этот конфликт на почве Западной Сахары с Марокко. И достаточно застарелый, как я уже сказал, вопрос, проблема, которая не находит своего решения многие годы, ну, если говорить более по датам точно, то с 1975 года. Я глянул и понял, что мы еще об этом не рассказывали нашим зрителям и слушателям, но при этом очень часто об этом идет речь, и многие просто не понимают, где это Западная Сахара, почему Алжир с Марокко не могут ее между собой поделить, откуда она вообще появилась как политическое образование в принципе, что она из себя представляет, почему эта территория представляет из себя такую важность, что думают, там, я не знаю, население, которое живет на этой территории. Ну, просто там пару фактов себе позволю. Западная Сахара достаточно большая, крупная территория, она превосходит собой, ну, там, я не знаю, нашего соседа, Республику Беларусь по площади. Да, а с другой стороны, имеет богатейшие залежи природных ресурсов, полезных ископаемых. Ну и при этом эта территория имеет достаточно широкую прибрежную линию на Атлантическом океане, является такой географически логическим продолжением территории королевства Марокко. При этом граничит с Мавританией, тоже североафриканское государство, которое, в свою очередь, тоже граничит с Алжиром. И Мавритания, кстати, имеет тоже непосредственно отношение к проблеме Западной Сахары, потому что в свое время Западная Сахара, которая была выведена из-под контроля испанской короны. Кстати, Западная Сахара — это последняя колония на африканском континенте. Но есть такой термин, мы его слышим крайне-крайне редко, но он как раз вот именно в отношении Западной Сахары и употребляется. Это недоколонизированная территория, которая по решению Генеральной Ассамблеи ООН имеет право на самоопределение. Она еще, кстати, вот по резолюциям Генассамблеи называется не самоопределившаяся территория, она имеет право на определение собственного статуса. А Мадрид в свое время, когда Западная Сахара была выведена из-под испанского контроля, он подписал трехстороннее Мадридское соглашение именно с Марокко и Мавританией. В какой-то момент на территорию Западной Сахары были введены силы королевства Марокко и Мавритании. Мавританцы позже ушли, а марокканцы не стали уходить, остались. И в какой-то момент начали продвигать, в общем-то, свое видение, решение до определения и до деколонизации этой территории, как включение этой территории в состав королевства Марокко и объявление своего суверенитета над ней. В общем-то, так или иначе, эта проблема получала свое вялотекущее развитие до того момента, пока американский президент Трамп в 2018 году не решил заключить соглашение, Авраамово соглашение между Израилем и арабскими странами. Вот одной из стран, арабских арабских, которые были на позднем этапе, правда, уже подключены к этим соглашениям, это было королевство Марокко. И в обмен на признание и восстановление дипломатических отношений, нормализации с Израилем, кстати, Марокко до этого тоже признавала уже раз Израиль, но потом отношения были разорваны, отзывали о непризнании и прочее, получила признание своего суверенитета над Западной Сахарой со стороны Соединенных Штатов. И после этого позиция Рабата на этот счет на международной арене стала более активной, что вызвало, в свою очередь, контрмеры и противодействие со стороны Алжира. Мы уже обещали, кстати, в одном из наших эфиров рассказать более подробно о том, что там происходит. Тогда с нами был Григорий Лукьянов, старший преподаватель факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики и научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, эксперт РСМД. И как раз вот мы с Григорием и обещали нашим слушателям, что расскажем поподробнее вот об этом противостоянии между Алжиром и Марокко и вообще о самой Западной Сахаре. Григорий, приветствуем тебя.
Здравствуйте, Турал. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Григорий.
Да, вот давай, пожалуйста, расскажем поподробнее о Западной Сахаре и о ее статусе, о том, кто такие фронт Полисарио, кто их поддерживает, кто поддержал Марокко до решения Соединенных Штатов, кто поддержал их за последние вот эти вот прошедшие два года, и вообще как там развивается ситуация на данный момент. Потому что действительно, как Олег сказал в начале этой части программы, порой доходит ситуация до того, что кажется, что вот схлестнуться.
Прямой военный конфликт, да, практически. Вот-вот может начаться.
Да, безусловно. Турал, ты очень хорошо все уже описал, очень многие моменты, связанные с основной хронологией. Я бы добавил, что этот конфликт по своей значимости для Северной Африки, для западной части большого арабского мира равноценен в некоторой степени по значимости палестино-израильскому конфликту в Западной Азии. То есть это конфликты похожие, подобные друг другу. Это конфликт о незавершенном процессе образования государств, независимых государств и образования границ. И в схожем во многом положении находится что Палестина, что Западная Сахара сегодня. И проблема, которая, казалось бы, на фоне многих других конфликтов, которые возникли в Северной Африке после, к примеру, арабской весны 2011 года, после возникновения феномена запрещенной террористической организации «Исламское государство» и распространения деятельности на африканском континенте, казалось, что этот конфликт, он заморожен, и он в долгосрочной перспективе так и будет оставаться на далекой полке, учебники, где стоят учебники по истории международных отношений, и к нему не будут возвращаться, ввиду того, что это никому особо не нужно. Хотя, если мы поднимем хотя бы прессу 70-х, 80-х годов, мы увидим, что это одна из самых ярчайших проблем на африканском континенте и в Северной Африке в частности. Почему так? Когда, собственно, процесс деколонизации, начатый еще сразу после Второй мировой войны, во время, в 50-е годы, когда имел место быть знаменитый год Африки, когда 15 государств разом получили независимость, ни у кого не вызывало сомнений ни на африканском континенте, ни в Организации Объединенных Наций о том, что право нации на самоопределение является важнейшей константой нового мирового порядка и о том, что старые колониальные державы обязаны содействовать предоставлению независимости своим территориям. Но возник другой прецедент о том, что целый ряд государств, казалось бы, ранее имевший зависимый статус или колониальный статус, в дальнейшем, соответственно, сами захотели поучаствовать в разделе территорий, сопредельных с ними территорий. На юге Африки это была ЮАР, которая, в общем-то, превратила свою колонию Намибию. А в свою очередь на севере Африки это оказались Марокко и Мавритания, которые решили поделить между собой территорию Западной Сахары. В данном вопросе забыли спросить только одну сторону. Это местное население, народ сахравый. Нам может показаться, что Сахара, ввиду наших общих представлений, это такая выжженная пустыня, где нет никакой жизни, но это далеко не так. Мало того, что там есть множество самых разных ресурсов, но и природный мир Сахары, он тоже очень многообразен. И люди там могут жить, и они живут там столетиями. И вот народ сахрауи, это народ, который, в общем-то, не захотел быть ни частью Мавритании, ни частью Марокко. И столкнувшись с претензиями двух этих стран, после того, как Испания согласилась предоставить, отпустить Западную Сахару, не найдя у них понимания, представители народа Сахрауи создали организацию «Фронт освобождения Западной Сахары», который так и называется «Фронт Полисарио». Этот фронт, в общем-то, и заявил о стремлении построить независимое суверенное государство в Западной Сахаре со своей конституцией, со своим правительством, ответственным перед собственным населением. И это правительство декларировало стремление развивать мирные отношения с соседями. Важно, что в это время соседом этих двух государств было другое государство – Алжир. И надо понимать, что Алжир в 60-е и 70-е годы – это страна, которая только что добилась независимости в результате кровавейшей войны против французов. Добилась независимости и стала активным участником борьбы за неприсоединение африканских стран ни к одной из сторон в рамках Холодной войны и стала активнейшим борцом за независимость африканских стран и народов от любых форм зависимости. Естественно, в тот момент министр иностранных дел Алжир, это будущий министр-президент Абдельазиз Бутефлика, выступил активно в поддержку собственного народа Сахрауи. Также их поддержала Ливия, их поддержал ряд других государств Африки, их поддержала Организация Африканского Единства, в тот момент единственная панафриканская организация международная. На что Марокко заявило о нежелании больше сотрудничать с этой организацией, о нежелании поддерживать дипломатические отношения со странами, которые признают суверенитет Сахарской Арабской Демократической Республики. И, в общем-то, военный конфликт, начавшийся в середине 70-х годов, затянулся на последующие десятилетия. В 90-е годы из-за того, что в Алжире началась гражданская война, помощь со стороны Алжира значительно сократилась. Воспользовавшись этим, Марокко, буквально выстраивая так называемую целую линию укреплений, отрезала значительную часть территории Западной Сахары, подчинила ее своему военному политическому контролю и последовательно начала ее колонизацию. И вот ключевая проблема здесь в том, что добавляет особой сложности этому конфликту, заключается в том, что народ Сахрауи, его большая часть, оказалась за чертой этих укреплений, на маленьком кусочке земли, где практически нет средств к существованию. Они были вынуждены переместиться на территорию Алжира, где была создана сеть лагерей беженцев. И этим лагерям беженцев, многим из них уже больше 20-30 лет. Там выросли целые поколения, которые ни разу не ступали на родную землю, которые в этих лагерях буквально, собственно, существуют вне гражданства, вне, соответственно, современных международных институтов, вне своей собственной земли и территории. Алжир все это время оказывал большую поддержку этому населению, но сами представители народа Сахрауи отказываются становиться алжирскими гражданами. Они хотят вернуться на свою территорию, вернуться на свою землю, хотят, соответственно, жить и развиваться там, а не где-то в гостях. И готовы отстаивать свой суверенитет не только на словах, но и на деле. Для этого они предпринимали большое количество усилий все эти годы, но отказавшись при этом от ведения активных боевых действий. При этом у них есть собственное правительство, собственный парламент, проводятся выборы, происходит смена власти, имеется конституция, то есть все атрибуты государственной власти у Сахрауи существует. Но Марокко отказывается их признавать. И вот здесь мы подходим к важнейшим событиям последних 2-3 лет, когда именно, как ты правильно сказал, Турал, Соединенные Штаты Америки, абсолютно игнорируя весь сложнейший контекст ситуации, а Соединенные Штаты, в общем-то, были вовлечены в этот конфликт, в 90-е годы при посредничестве ООН Соединенные Штаты также пытались выработать механизм разрешения этого конфликта. Но, как оказалось, тщетно. А вот в конце уже второго десятилетия, в начале третьего десятилетия 21 века, Соединенные Штаты руководствовались уже совершенно другой логикой. Необходимо было увеличить количество государств, готовых подписать соглашение о признании, взаимном признании с государством Израиль. И помимо сделавших это, соответственно, государств залива, Египта, Иордании до того, в какой-то момент это сделала Мавритания, но в дальнейшем, после военного переворота 2008 года, Мавритания отозвала свое согласие. Марокко наравне с Суданом стало тем двумя государствами, которые должны были также признать суверенитет Израиля и даже открыть посольство свое Израиля на территории своей страны. В обмен на это, в общем-то, Соединенные Штаты оказали большую услугу марокканскому правительству, марокканскому королю, признав суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Никаких других целей в данной ситуации Соединенные Штаты не преследовали. И во времена Трампа, в общем-то, на сделку века, которая должна была обеспечить ему место в истории, собственно, ради этого можно было пожертвовать многим. В частности, отношениями с Алжиром, который в тот момент казался крайне пассивным актором международных отношений. Действительно, Алжир, возглавляемый к тому моменту уже более 15 лет президентом Абдель-Азизом Бутефликой, с большим количеством проблем здоровья, президент был практически не выступал публично, не участвовал реально в управлении государством. Внешняя политика Алжира некогда образцовая, некогда вообще это государство, без этого государства было сложно представить все политические процессы не только в Африке, но и вообще в Южном полушарии. Алжир имел активнейшие дипломатические отношения с южноамериканскими государствами, с африканскими, с азиатскими, с Советским Союзом и Россией. Но в 2010-е годы, в 2000-е годы он погрузился в сам в себя, оказался в самоизоляции своеобразной. Но после событий 2019 года, когда в стране армия вмешалась в разрешение политического кризиса, кризиса власти, отстранила сторонников и клан президента от власти и вместо этого подготовила в течение года проведение выборов, в результате которых президентом стал нынешний президент Тебун, страна начала после этого моментально преображаться. Ее политика внешняя стала более активной. И вот здесь те действия, которые предприняли ранее американцы, надеясь на то, что реакции не будет, вызвали определенную ответную реакцию. Сегодня Алжир не приемлет политику Марокко, и у него есть очень большие козыри. Козыри связаны с двумя, прежде всего, ресурсами, которых у Алжира более чем достаточно, и которых нет ни у кого более. Ну, в первую очередь, это, конечно, газ. Алжир, собственно, в условиях нынешнего энергетического кризиса, геополитического кризиса, который разворачивается в Европе, в общем-то, воспринимается как один из самых желанных поставщиков газа, который вполне с точки зрения европейцев мог бы заместить хотя бы часть российского газа и тем самым помочь решить актуальные задачи и проблемы европейских государств. С другой стороны, у Алжира есть огромные запасы фосфатов. Мы говорим много о продовольственной безопасности в этом году, а Алжир – это страна, которая может поставлять фосфаты и фосфатные удобрения и помогать решать эту проблему по продовольственной безопасности не только самостоятельно себе, но и своим соседям, но и более широкому числу государств. В данном случае роль Алжира последовательно растет. На этом фоне обращает свое внимание, что Алжир занял очень конкретную позицию в рамках российско-украинского конфликта. В общем-то, Алжир является крупнейшим, как уже сказал правильно Турал, одним из крупнейших наших партнеров, партнеров Российской Федерации на африканском континенте. Речь идет о растущих поставках продовольствия. Россия рассматривается как главный потенциальный заместитель французской пшеницы на алжирском рынке. Россия является главным поставщиком военной техники в Алжир, начиная с второй половине 20 века. И более того, Алжир и Россия имеют опыт сотрудничества в деле обеспечения поставок газа. В частности, речь идет о сотрудничестве по вопросу об урегулировании цен, чем, собственно, Алжир и Россия занимались еще в 2000-е годы. И, собственно, в нынешних условиях, когда Алжир полностью в ответ на враждебные действия Марокко и поддержавшую Испанию, отказался поставлять газ в Марокко и отказался поставлять газ в Испанию по марокканскому газопроводу. В общем-то, сегодня Марокко, Алжир чувствует себя вполне уверенно и готов отстаивать свои позиции и позиции своих союзников в Западной Сахаре. Для Марокко...
Григорий, вопрос появляется. Да. Очень интересная действительно история. Мы, к сожалению, опять не укладываемся. Да. По времени не можем рассказать все, потому что много вопросов о том, как международное сообщество относится, да, к тому. Арабский мир, я там коротко скажу, что страны залива как раз, они все так или иначе на стороне Марокко выступают в этом вопросе. Соседняя Испания, да, тоже выступает на стороне Марокко. Кстати, вот тоже очень сильно разозлило это алжирские власти. Они прекратили транзит и экспорт газа в Испанию на этой почве. Вопрос следующий. У нас 3 минутки остается. Очень важный, мне кажется, нужно подчеркнуть это, конечно, в нашем эфире, потому что не только Алжир, но и Марокко является для нас очень важной страной в Северной Африке, экономическим партнером, и в принципе, наши отношения динамично развиваются. Какая позиция нашей страны именно вот в вопросе Западной Сахары?
Наша страна выступает последовательно на протяжении многих лет за то, чтобы предоставить в первую очередь право голоса самому народу Сахрауи. И в данном случае сами представители Сахарской Арабской Демократической Республики говорят о необходимости проведения, уже неоднократно проведения референдума, который бы, в общем-то, продемонстрировал бы позицию сахарского народа. В данном случае Марокко на протяжении многих лет отказывалось содействовать проведению референдума и отказывалось признавать какие-либо его результаты. При этом параллельно Марокко поддерживает идею проведения колонизации этих территорий переселенцами из других районов Марокко с целью вот, последовательно, возможно, за годы изменить состав населения и изменить возможные варианты вот этого референдума. Для российской стороны это вопрос, конечно, такой очень острый. Действительно, вы правы, Марокко является в этом отношении тоже не последним партнером Российской Федерации на африканском континенте, поэтому Россия выступает с позиции уважения сторон, обеих сторон конфликта и, соответственно, и с позиции уважения народа Сахрауи за предоставление ему права голоса. Мне кажется, это особо важно и особо актуально на фоне всех событий, которые сегодня происходят в Европе и тех трендов, которые мы наблюдаем в изменении всего мирового порядка и парадигм международных отношений.
Действительно, вопрос Западной Сахары, он сейчас так или иначе остро встает для всех глобальных лидеров, и приходится определяться с позицией многим. Я считаю, что, как Григорий уже отметил, позиция нашей страны наиболее сбалансированная и имеющая перспективы для того, чтобы стать... в каком-то виде, может быть, да, основанием для консенсуса. И даже если не в краткосрочной перспективе, то в дальнейшем совершенно точно. Я думаю, что к вопросу Западной Сахары мы еще так или иначе вернемся.
Конечно, да. Говорим огромное спасибо Григорию, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был на связи со студией «Радио Спутник».